Здравствуйте, действительно, программа «Статус» на трех YouTube-каналах, на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Здравствуйте, Максим Владимирович.
На канале «Бильд на русском» и на канале «Живой гвоздь». Все три канала хорошие, на все три подписывайтесь, ставьте лайки, в конце концов, три раза вместо одного. Ну, а сейчас мы переходим к рубрике первой, и настолько насыщенной, что она почти все остальные рубрики сегодня вытеснит.
Не новости, но события.
Благодаря тому, что я сегодня в студии одна, как могут видеть слушатели по вот этим замечательным наушникам, которые на мне надеты, я сегодня за хозяйку, поэтому я слышу и заставку, и все рубрики. Какая, оказывается, прекрасная музыка открывает наши выпуски. Я не слышала этого раньше, какая она увлекательная. Итак, действительно, к сожалению, к моему второй выпуск подряд мы вынуждены отступать от привычной сетки и обходиться только рубрикой «События» и, естественно, неизменной рубрикой «Вопросы от слушателей», которую мы никогда не пропустим, что бы ни случилось. Мы осуждаем такое, будем стараться в новом сезоне, который начнется в конце августа, такого избегать и все-таки соблюдать всю нужную рубрикацию, но справедливости ради надо сказать, что виноваты в этом не мы, а в основном, конечно, российские законодатели, потому что Государственная Дума завершает весеннюю сессию и принимает с такой скоростью столько всего маловероятного, что разобраться в этом необходимо, но затруднительно, поэтому будем пытаться разбираться. Итак, напомним хронологическую рамку происходящего. Сегодня, 25 июля, вторник, завтра, среда, последнее пленарное заседание осенней сессии 2023 года. После чего Государственная Дума уходит на якобы региональную неделю, но нам важно то, что пленарных заседаний уже не будет. И далее до конца августа Государственная Дума не работает, возвращается она к своей работе в сентябре. Что это значит?
Несмотря на то, что последний день завтра, все-таки к сегодняшнему вторнику они тоже постарались.
Совершенно верно. Им необходимо успеть принять максимально все то, что более или менее готово к принятию, иначе придется откладывать до сентября. Могут, конечно, быть такие неожиданности, что Совет Федерации, который работает позже Думы и должен утвердить или отклонить принятые в трех чтениях инициативы, что-нибудь из этого да отклонит. Мы дойдем до тех случаев, которые могут нам показаться, скажем так, сомнительными в этом отношении. Но сразу скажу, что такое бывает крайне редко. Совет Федерации все проштамповывает практически, что ему приходит. Далее это отправляется на подпись к президенту, и вот выстраивается некая такая законотворческая картина. Что это за картина? Смотрите, мы очень рады, хотя радоваться-то особенно нечему, но, скажем так, правильно мы сделали, что мы в прошлом выпуске предупреждали слушателей об опять пошедших повестках о мобилизации. Эти случаи были единичными, они продолжают оставаться единичными, но нам показалось это не случайным. Знаете, такие зловещие первые крупные капли будущего дождя. Смотрите, Я в прошлом выпуске сказала, что весенний призыв 23-го года завершился 1 июля. Конечно, не 1, 15-го. И вот ровно 15-го, когда он завершился, после этого, видимо, у военкоматов освободились руки от регулярного призыва. И они начали, еще раз повторю, пока не массово, но рассылать опять повесточки из разных регионов.
Да, да. Екатерина Михайловна, по поводу массовости и единичности, могу вам сказать, что по количеству вопросов на эту тему, пришедших с конкретными примерами, то есть люди спрашивают про себя, эти случаи, может быть, хоть единичные, но таких единиц очень много.
Голос единицы тоньше писка, как писал Маяковский, но, знаете, объединившись вместе, они образуют уже некий труднозаглушаемый хор. Вот видите, это все действительно, как это, экспертная чуйка, скажу я малонаучно, она не подводит. Значит, смотрите. Всякие патриотические источники пишут нам, что осенью будет непременно вторая волна мобилизации, что это неизбежно, что предыдущим мобилизованным нужен отдых, необходима ротация. Всякие обращения родственников о ротации мы тоже наблюдали уже в информационном пространстве. Это, в общем, скажем так, спекуляции, предположения. Но то, что происходит очевидная законодательная подготовка к тому, чтобы следующую волну мобилизации провести, скажем так, учтя ошибки, и снизив сложности, которые были замечены в предыдущую волну, это довольно очевидно. Значит, смотрите, из той массы законопроектов, которая была принята к сегодняшнему дню, к концу сегодняшнего дня, мы с вами выделяем те, которые касаются мобилизационных мероприятий, призыва и военной службы. Вот этого вот комплекса по милитаризации законодательства. Значит, с чего мы начнем, прежде чем мы не прервемся на коротенькую паузу, потом вернемся опять. Значит, мы помним с вами, что в прошлую мобилизационную волну, в общем, никакой ответственности за немобилизацию не наблюдалось. Значит, там был штраф максимум в 3000 рублей, да и то назначали его чрезвычайно редко. Единственное уголовное дело, которое было возбуждено за отказ от мобилизации, закончилось штрафом. Каковой штраф? Вот совсем недавно, мы на прошлой неделе об этом говорили, себе гражданин вернул, собственно, так сказать, опрокинув этот приговор в апелляционной инстанции. Что теперь у нас произошло? Значит, наш прям вот главный законотворец этого сезона – это депутат Картополов, и уступает ему только депутат Пискарев. Главы двух основных комитетов, соответственно, комитета по обороне и комитета по безопасности. Что они делают? Что они делают? Никакими словами не описать. Что творят? Значит, итак, то, что прошумело так достаточно громко и о чем мы с вами подробнее расскажем после перерыва, это штрафы. Значит, про штрафы, про цифры скажем, но до перерыва отметим такую общую черту. Практически во всех законопроектах, о которых мы будем говорить, изменения, меняющие концепцию, вносились во втором чтении. Это стало системой. Раньше мы это отмечали как некий такой думский обычай для ускорения, для отвлечения общественного внимания. Вы знаете, это больше не исключение, это теперь скорее правило. Законопроекты принимаются в первом чтении, что называется, ну, такие как пустой пакет. На нем наклеено там... Понимаете, это даже уже не рамочный. Но вот, понимаете, вам показывают пакет, на нем пишут там яблоки. Потом на нем сверху наклеят другую табличку, и на ней будет написано «радиоактивные отходы». Вот это уже не рамочность, понимаете, это уже какая-то другая манера. Мы это будем видеть раз за разом. Это, между прочим, довольно-таки затрудняет задачу законодательного мониторинга, потому что одно дело отслеживать вносимые инициативы, другое дело еще смотреть на поправки, которые не публикуются до последнего момента, либо раздаются в зале депутатам, либо публикуются в электронной базе прям вот совсем-совсем накануне. То есть все это происходит в режиме спецоперации.
Да, помню, как в 92-м году на вокзале в Оренбурге я впервые увидел, как играют наперстки, был просто захвачен невероятно, что-то мне это напоминает. А мы сейчас посмотрим рекламу, а после рекламы вернемся в студию.
Дельфийский оракул – самое загадочное и таинственное явление Древней Греции, символ ее мудрости. Оракул жил в древнем храме Аполлона в городе Дельфы и был как бы главным межгосударственным советником и предсказателем всей Древней Греции. Пророчеством оракула прислушивался и первый афинский законодатель Солон, и спартанский царь Ликург, да и другие. В Древней Элладе мужчина, обладавший правами, мог стать кем угодно – жрецом, политиком, торговцем, воином, но никогда дельфийским оракулом, который всегда был женщиной и звался Пифией. Предсказания Пифии обладали удивительной точностью. Из 595 достоверно известных нам пророчеств так или иначе сбылись больше 300. Как это удавалось? По одной из версий секрет был прост. Жрецы храма Аполлона тайно собирали сведения обо всех важных людях Эллады, скрупулезно изучали новости, вели статистику торговли, интересовались состоянием армии, личными качествами полководцев и вообще внимательно следили за всем, что происходит. И прежде чем дать предсказание, всегда тщательно оценивали вероятность тех или иных событий. Ну и, конечно, некоторая доля таинственности и неопределенности позволяла толкователям всегда изворачивать пророчества в свою пользу. Вот такой вот Data Science античности. В наше время работа с данными тоже позволяет делать прогнозы, основанные на закономерностях и массивах информации, а еще создавать новые. Беспилотные автомобили, умные ленты в соцсетях, спам-фильтры в почте, группировка фото по лицам в iPhone. Все это дело рук специалистов сферы аналитики и Data Science. Узнать больше об этой профессии, понять, подходит ли она вам, можно на бесплатном курсе нетологии Data Science. Будущее для каждого. Преподаватели простыми словами расскажут о том, что такое Data Science, нейросети и искусственный интеллект. Вы узнаете, какие направления существуют в сфере работы с данными, поймете, какие компетенции нужны, с чего вообще начинать. Будет и практика. Поработайте с инструментами аналитики и даже выполните реальную задачу специалиста, напишите свой код. А еще вы получите пошаговый гайд для старта в сфере Data Science. Если же вы уже готовы к полному погружению в профессии, посмотрите каталог курсов нетологии. За 12 лет компания собрала эффективные методики и команду. Кураторы и эксперты не дадут сойти с дистанции, чтобы вы достигли своих целей. Кроме того, нетология помогает с трудоустройством, собрать портфолио, оформить резюме и пройти собеседование. Лучшие студенты стажируются у компаний-партнеров. Все для того, чтобы вы нашли свое дело и могли реализовать себя и в карьере, и в жизни. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране. Регистрируйтесь на бесплатный курс нетологии Data Science – будущее для каждого. А по промокоду STATUS у вас будет скидка 45% на платные онлайн-курсы в нетологии.
А мы возвращаемся к нашим депутатам и сенаторам.
И к ним тоже возвращаемся. Итак, штрафы. Поправки в кодекс об административных правонарушениях, повышающие штрафы за различные, скажем так, формы невнимания к военкомату. Тут тоже все было довольно хитро. Значит, в первоначальной версии законопроекта вообще ничего такого не было. Потом была версия поправок ко второму чтению с резким повышением штрафов. Потом подумали и немножко откатили назад. При том, что за эту версию поправок уже проголосовал профильный комитет. То есть, понимаете, я сказала до перерыва, что принятие происходит в режиме спецоперации. Конечно, если пытаться рационализировать, то вот эта вот вся суматоха нужна для того, чтобы никто не успел понять, что происходит, чтобы не успело как-то разволноваться общественное мнение, то есть чтобы секретностью и внезапностью, так сказать, деморализовать аудиторию. Это с одной стороны. С другой стороны, трудно отделаться от ощущения, что внося законопроект и даже внося к нему поправки, ни инициаторы, ни те, кто просит инициаторов вести себя определенным образом, толком не знают, чего им на самом деле надо. Вот у меня ощущение, я как это делюсь своим ощущением со слушателями, что мы, может быть, излишне рационализируем. Может быть, то, что мы считаем выдающейся хитростью и коварством, это уже просто такая развинченность системы, которая еще, скажем так, достаточно дисциплинирована, чтобы выполнять указания, но уже недостаточно дисциплинирована, чтобы давать внятные указания. То есть исполнители-то готовы на все, их уже достаточно за эти годы деморализовали. Они и за одно проголосуют, и за другое проголосуют, и за штрафы, и за отсутствие штрафов, и за отмену мобилизации, и за закрытие границ, и за открытие границ. Но сигналов внятных не поступает, поэтому им, как бы это сказать, тяжело. Итак, значит, что так, есть...
Нас никогда не сбить с пути, нам... Все равно, куда
все
идти.
Все равно, так. Куда идти, да. И тогда не помешает вам ни холод, ни жара, задыхаясь от восторга, заниматься ерундой. Это тоже как это наш лозунг. Так вот, значит, что в финальной версии? Опять же, очень трудно уловить за хвост вот эту скользкую законодательную инициативу. Но мы, вот видите, вот распечатываем. С думской базы. Финальные версии, версии третьего чтения. Очень надеемся, что все-таки это то, что уйдет в Совет Федерации, то, за что проголосует Совет Федерации, что подпишет президент. Потому что были, к несчастью, в нашей практике случаи, ну, правда, тоже единичные, как мобилизационные повестки. А когда все это менялось еще позже, в базе были подмены, ну, в общем, про такое даже говорить не хочется, потому что это совсем уж дикость. Итак, значит, за что штрафы повышаются и какие вводятся новые штрафы? Смотрите, новая статья в Кодексе об административных правонарушениях об ответственности за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации. Неисполнение обязанностей по обеспечению своевременного оповещения явки граждан. Граждан, подлежащих призыву. Это штрафы для должностных лиц и для юридических лиц. О чем говорит нам появление этой статьи? О том, что саботаж в основном со стороны гражданских органов, о котором мы говорили во время первой волны мобилизации, существовал. Это была достаточно массовая практика, чтобы встревожить законодателя, точнее говоря, чтобы встревожить Минобороны, потому что депутат Картополов – это фронтмен Минобороны. Опять же, Минобороны тоже не всегда знает, чего оно хочет. Это все их законопроекты, но они не могут, что называется, собраться с мыслями достаточно в единицу времени, чтобы выработать внутри себя какую-то единую позицию. Тем не менее, это Минобороны. То есть они наблюдали за тем, зачем наблюдали и мы, но теперь мы имеем подтверждение, что гражданские органы власти на местах не очень торопились своих, так сказать, соседей, коллег, знакомых, детей, знакомых отправлять на верную погибель. Теперь за это будет штраф от 60 до 80 тысяч для должностных лиц, для юридических от 400 до 500. Что это могут быть за юридические лица? Это, разумеется, предприятия. Мы помним, что попытки у нас делаются, достаточно настойчивые, возложить на руководителей предприятий ответственность и за мобилизацию своих сотрудников, и за нагон достаточного числа контрактников. То есть подобно тому, как голосующих должен привести руководитель предприятия, так теперь и воюющих тоже должен привести он. Значит, не предоставление в установленный срок списков граждан, подлежащих постановке на воинский учет. Также штрафы для должностных лиц и для лиц юридических. Значит, далее. Поправки о штрафах за выезд с места жительства пребывания. Значит, смотрите, если вы покинули Россию более чем на полгода и не сообщили об этом, штраф от 5 до 15 тысяч. Ну, не бог весть что. Значит, если во время призыва гражданин, подлежащий призыву, уехал на срок больше 3 месяцев, не сообщил об этом, штраф от 10 до 20 тысяч. Немножко побольше, но тоже ничего особенного. Утрата порчи документов воинского учета – в одной версии поправок было 15-20 тысяч, потом снизили до 3-5. Тут все-таки, как это, немножко поменьше. Значит, далее, если вы не оповещаете военкомат об переменах вашей жизни, актуальные сведения о себе, место работы, учебы, семейный статус, переезд. То есть военкомат должен знать о вас все. А там тоже штрафы сначала повысили, потом понизили от 1000 до 5. То есть, смотрите, вся жизнь гражданина как теперь должна вращаться вокруг военкомата. Вы должны его обо всем, так сказать, уведомлять. Кроме того, посредством этих поправок пытаются решить ту проблему, о которой мы тоже говорили в эфире. Помните, у нас должны быть созданы два реестра. Реестр военнообязанных, электронный, и реестр повесток. Реестр военнообязанных для органов власти, реестр повесток для граждан. Ни того, ни другого у нас пока еще нету. У нас были поправки, уже вступили в действие, об электронных повестках, согласно которым, значит, если она вам приходит, и вы в течение 7 дней не явились, то вы не можете выезжать за пределы Российской Федерации, там еще через сколько-то дней вы отрубаетесь от своего транспортного средства, права ваши, а водительские замораживаются. Значит, теперь эти 7 дней и в случае с машиной 21 день, если я не ошибаюсь, исчезают. Значит, сразу, как только повестка вам выписана, вы не можете выезжать за пределы Российской Федерации. Смотрите, то, что вы можете или не можете выезжать, это вопрос, скажем так, теоретический. Единой электронной базы по-прежнему нет, поэтому нет гарантии, что вас задержат на границе, когда вы будете выезжать.
Но нет гарантии, что не задержат.
Да, это правда. Мы вообще ни в коем случае тут никого не хотим ни в чем обнадеживать. Но просто имейте в виду, что это ужесточение на... ну, как бы на пока еще не существующей материальной базе, потому что пока реестра и вот этой единой системы, которая должна включать пограничную службу, военкоматы, государственные гражданские органы, ЗАГСы, все министерства и ведомства, которые подают им сведения, пока этого ничего не существует. Значит, а когда это все начнет действовать? Начнет это действовать с 1 октября 2023 года. Что такое 1 октября 2023 года? Это начало следующего призыва, осеннего призыва 2023 года. Вообще, давайте мы с вами помним, что у нас есть указание президента о повышении количества армии. Вообще, у нас людей в армии должно стать 1,5 миллиона. У нас сейчас, по-моему, 1,15 по официальной версии, а должно стать 1,5. То есть вот все те и эти, и дальнейшие изменения, о которых мы будем говорить, в общем, должны быть направлены, должны иметь целью увеличение списочного состава российской армии, как мобилизованных, призванных, контрактников, кого бы то ни было. Далее, значит, история с повышением призывного возраста. Двухходовочка, тоже красота. Значит, мы с вами говорили про этот законопроект, когда он был только внесен, это все тот же депутат Картополов. Повышение призывного возраста с 27 до 30 лет верхней границы и с 18 до 21 года нижней. Мы с вами говорили, что тут есть некоторая засада. Верхняя граница повышается сразу, а нижняя граница, согласно законопроекту, поэтапно, в несколько приемов.
Но я прямо помню, Екатерина Михайловна, как вы говорили, а уж потом, поднимут ли нижнюю планку, не поднимут, вопрос другой. И надо же так быстро. Мы-то думали, что они хотя бы выждут паузу, но нет.
Да, да. Я не ожидала, что это произойдет так быстро, но с другой стороны, чего, собственно говоря, как это, от чего не воровать, коли некому унять, гласит выразительная русская пословица, раз все равно никто поперек не скажет, давайте так и сделаем. Значит, на этапе второго чтения выяснилось, что с 27 лет до 30 повышается планка сразу, а с 18 до 21 она не повышается вообще. Депутат Картополов, который говорил, что смысл поправок в том, чтобы в армию приходили более опытные и зрелые люди, и для того, чтобы молодые люди имели время доучиться, теперь говорит, что парни, какие-то воображаемые парни, очень хотят служить с 18 лет. Надо сказать, что в первоначальной версии законопроекта, то есть в тексте первого чтения, содержалась возможность, что называется, явочным порядком, прийти и служить с 18 лет. Ну, то есть представьте, вы не поступили никуда. Конечно, если вы никуда не поступили, вам некуда деваться, ну что вам зря сидеть дома? Вот вы идете в военкомат и говорите, а я все-таки хочу на срочную службу сейчас, не дожидаясь 21 года. Вас там с радостью принимают. Поэтому если эти мифические парни действительно рвутся на срочную военную службу, то они, по версии первого чтения, имели возможность осуществить свое желание. Но, может быть, они не знают о том, насколько сильно они этого хотят. Поэтому теперь они будут обязаны делать это по закону. Что здесь, что вообще во всем этом интересного? Такого рода наперстничество, ну, не то чтобы поражает воображение. Ну, то есть поражает. На самом деле поражает, дорогие слушатели, сколько на это ни смотри, привыкнуть к этому невозможно. Тем не менее, есть еще один интересный момент. Обещанный мною в самом начале конфликт между нижней и верхней палатой. А вообще, герой прошедшей недели, и этой недели тоже, это, конечно, сенатор Клишас. Он выступает в любимой нами доброкачественной области, так сказать,
функции. Очень важный сюжет, поэтому давайте мы здесь поставим многоточие, прервемся ненадолго, и после рекламы эту драму подробно вы...
Развернем. Кстати, я теперь благодаря наушникам слушаю ту же рекламу, она познавательная, оказывается.
Когда они увидели белокожего человека, то возликовали, думая, что к ним прибыл их великий предок Ратей. Они поклонялись ему и слагали о нем легенды. Но это был другой большой белый человек. Русский путешественник Миклуха Маклай. Он сделал не меньше, чем Ратей для коренных народов этой маленькой страны. Его записи и наблюдения впоследствии сыграли важную роль в сохранении традиционной культуры Вануату. По закону Бумеранга, теперь это островное государство платит нам добром за добро. Вануату – маленькая страна в Меланезии между Австралией, Новой Зеландией и Фиджи. Если вчера вы даже не знали о ее существовании, то сегодня самое время задуматься о получении паспорта. Вануату – одна из двух стран мира, где россиянам еще доступно инвестиционное гражданство за невозвратный взнос от 128 тысяч долларов. Паспорт крошечного островного государства, как ни странно, дает большие возможности для перемещения по миру. С ним можно поехать без визы больше, чем в сотню стран, среди них Сингапур, Гонконг и Израиль.
Да и вообще на паспортном контроле сейчас граждане Вануату чувствуют себя куда спокойнее, чем россияне. Альтернативный паспорт помогает снизить имеющиеся геополитические ограничения, получать европейский ВНЖ, открывать счета и в целом чувствовать себя свободнее и безопаснее. В данный момент правительство Вануату ведет переговоры с Брюсселем по возобновлению безвизового въезда в страны Шенгенского соглашения и планирует заключить такое соглашение и с Австралией, а значит, скоро возможностей может стать еще больше. В то же время Евросоюз усиливает давление на крошечные страны и, по некоторым данным, Вануату может приостановить прием заявлений от граждан РФ уже 30 ноября этого года. Несмотря на то, что получить одобрение по заявке инвестора можно уже через 2 месяца, действовать нужно сейчас. С чего начать и как все грамотно оформить, знают специалисты международной миграционной компании Astans. Они помогут подготовить документы и возьмут на себя все вопросы получения гражданства. Обратитесь для получения персональной бесплатной консультации и узнайте всю актуальную информацию. Возможно, Вануату станет островком безопасности для вашей семьи. Контакты оставляем в описании.
Прекрасно. Ну, а я еще скажу про магазин Shop Dilettant Media. Там можно приобрести серию комиксов под общим названием «Спасти». Shop Dilettant Media. Заходите, и там вот эта картинка даже есть. Соответственно, выбирайте, какой вам больше по душе, и заказывайте. А можно и все вместе там со скидкой заказать. Ну, а мы продолжаем. Ну, что ж там доброкачественный Клишес?
Доброкачественный Клишес во всей своей красе. Давно не видела его таким доброкачественным. Так вот, значит, смотрите, что происходит. Происходит следующее. Депутат Картополов бьется как лев за это самое неповышение нижней границы, а возражает ему сенатор Клишес и, что еще даже интереснее, председатель сенаторского комитета по обороне, сенатор Бондарев. Они говорят, что вот эта вся схема 21-30 согласована с Путиным Шойгу и вообще публично, так сказать, декларировалась. Депутат Картополов, как бы это сказать, огрызается и говорит, что новые поправки согласованы с Минобороны. Кому же верить? Кого же любить? Кому же верить? Кто не изменит нам один? А я читаю телеграм-канал сенатора Клишеса, вам тоже советую. Там драматизм, бывает напряжение, интрига, риторика. В общем, он перепощивает сообщение депутата Картополова, в котором говорится, что коллеги-сенаторы поменяли свое мнение, и пишет, что коллега-депутат считает, что я проще устроен, чем есть на самом деле. В сенаторе Клишесе есть тайна. У него есть душевная глубина. Он не так прост, как кажется. А я думаю, что это все, конечно же, очень развлекательно для наблюдателя, но никаких практических последствий иметь не будет. Скорее всего, Совет Федерации все это благополучно примет. Но можно себе представить такую картину, когда Верхняя Палата отклоняет эту инициативу, и она возвращается в Думу, образуется согласительная комиссия, но тогда вся эта красота откладывается до осени, понимаете? Как говорится, ставки-то высоки, а вдруг понадобится, а если завтра... То же самое, что и сегодня, и вчера. И понадобится срочно много народу. В общем, законопроект о повышении этого самого возраста, только наверху, не внизу, интересен не только этим. Значит, мы вот его тоже специально распечатали. Во-первых, я прочитала его внимательнейшим образом. Для того, чтобы понять, нет ли там где-то вот замена 18 на 21, потому что разные были разговоры в течение недели. Нет. Меняется только 27 на 30. Существуют различные экспертные оценки относительно того, насколько это увеличит пул призываемых. Увеличит. Увеличит довольно здорово. То есть раньше, еще раз повторю, эти рамки с хрущевских времен у нас сохраняются. Призывной возраст 18-27. Теперь призывной возраст 18-30, с чем я нас всех и поздравляю. Но и это еще не все. Ко второму чтению в этот законопроект Картополовский вносится еще набор поправок, который, в свою очередь, значит, меняет норму закона, которая до этого называлась следующим образом. Значит, был такой закон о действии разрешительных документов в сфере оборота оружия, а также об особенностях правового регулирования в указанных сферах на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской области, Херсонской области. Вот этих наших 4 воображаемых регионов. Теперь это все называется об особенностях правового регулирования в сфере оборота оружия, в сфере охранной деятельности, а также о мерах по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в отдельных субъектах Российской Федерации, без названия субъектов, и из текста следует, что это могут быть какие угодно субъекты. Этим каким угодно, да, Дальше еще интереснее. Этим каким угодно субъектам предписывается, ну или, скажем так, разрешается в период мобилизации, в период военного положения, в военное время высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, любых, по решению президента, создаются специализированные государственные унитарные предприятия, СГУПы. Далее предприятия. Значит, эти предприятия, специализированные государственные унитарные, как следует из текста принятого закона, являются, в общем, ЧВК, только государственными. Значит, их задача – это охрана общественного порядка, содействие правоохранительным органам, органам Федеральной службы безопасности, защита государственной границы Российской Федерации, борьба с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями. То есть это не патрули, это не народные дружины. Это не службы охраны общественного порядка, это военизированные формирования, которым передается боевое ручное стрелковое оружие и патрон к нему. Значит, какое именно оружие?
А армия, да. Росгвардия, Федеральная служба безопасности, полиция, что-то из этого меняется теперь?
До Росгвардии мы и дойдем, она тоже усиливается. Значит, эти самые федеральные, не федеральные, региональные государственные предприятия подчинены высшим исполнительным органам субъектов Российской Федерации, то есть губернаторам, главам регионов. Они ими руководят. Они получают, как тут написано, во временное пользование вот это самое боевое ручное стрелковое оружие, патроны, передают его предприятиям, регистрируют сами и, собственно, вот ими и управляют. Смотрите, у нас за прошедшие годы у губернаторов последовательно забиралось руководство, ну, прежде всего, силовыми структурами, а потом уже и руководство целым рядом других гражданских направлений, как то, например, там, финансовым или даже образованием. То есть губернаторы не управляют никакими силовиками в своем регионе, никакими. Они не могут ни назначить, ни уволить ни одного участкового. У них своя вертикаль, упирающаяся в министра, у ФСБ своя, упирающаяся в директора ФСБ и так далее. Даже зама по финансово-экономическим вопросом губернатор себе не назначает, его присылают из Москвы, так же, как, например, замы по внутренней политике. И вот, после всех лет выстраивания этой самой вертикали, к добру ли к худу ее строили, но ее строили, в этом была какая-то логика внутренняя, хотя на самом деле был и большой политический вред. Но это была какая-то последовательная политика. Значит, теперь им говорится, дорогой губернатор, значит, полиция тебе не подчиняется, ФСБ тебе не подчиняется, Росгвардия тебе не подчиняется, но ты можешь собрать свою армию. Тут особо указывается, что одна из ее задач – это пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных, надводных судов, аппаратов, беспилотных транспортных средств и так далее в целях отражения нападения либо угрозы нападения. Но меня, пожалуй, больше всего поражает строчка «охрана государственной защиты государственной границы Российской Федерации».
Это вообще-то это функция ФСБ сейчас.
Да.
Никого другого именно,
да.
ФСБ.
Погранслужба принадлежит ФСБ. Конечно, интересует, а государственную границу главы субъектов будут, так сказать, во все стороны защищать? Ну, может быть, им так уж и окопаться своими силами по периметру и защищать эту границу, чтобы никто туда не ходил. Помните, Рамзан Ахматович Кадыров грозился всех отстреливать, кто к нему без спроса придет? Так вот, он раньше у нас один был, а теперь таких у нас может стать сколько угодно. Помните, сколько было разговоров, что теперь, после Пригожинского бунта, монополия государства на легальное насилие стала так важна, что даже, может, и у Кадырова с его нункерами будут какие-то неприятности.
А мы тогда с вами... скажу, Ксения Михайловна, про это очень много вопросов. Было, видимо, ну, уже тут нечего держать в рукаве. Как же так получилось? Столько разговоров было, и вот сами теперь демонополизируют это самое насилие.
А помните, что мы в прошлых выпусках говорили? Не будет никаких репрессий против Кадырова, не будет никакого дисциплинирования его бойцов. Сил нету у системы. Понимаете, что стоит, какая мысль стоит за вот этими всеми новациями? Мы своими силами, дай бог, Москву защитим, на все остальное нас не хватает. Что здесь описано? Вот эти диверсионные группы прорываются, граница, значит, дырявая, кругом летают беспилотники. О чем это? Это о Белгородской области, это о Брянской области, да, да и о Воронежской, в общем-то, пока. Время от времени. Пока. То есть, смотрите, мы можем, как в пандемию, отдавать все больше и больше полномочий губернаторам в надежде, что они там на местах как-то справятся. Но, понимаете, одно дело отдавать полномочия относительно там борьбы с вирусом, ну да, от него люди умирают, но как это, он не нападает через границу, перепрыгивая, и не бомбит себя сверху. То есть никакого... Знаете,
Ну, простите, да. Я тут поделюсь региональным опытом. Вы знаете, что я много лет работал в Уфе, в Башкортостане. Я очень хорошо помню, что там в свое время регионы, некоторые такие, как Татарстан, Башкортостан, получили возможность на свою полицию. И возникли, ну, буквально такие, возникли параллельные структуры, и численность в итоге полицейских в этих регионах была гораздо больше, чем в других регионах. И потом, во время реформы полицейской, были большие проблемы. А как это все отобрать назад в регионах?
Инкорпорировать это обратно, да.
Очень сложно.
Ой. В общем, уроки из пригожинского, так сказать, недомятежа извлечены крайне своеобразные. На самом деле вот это вот, это положение новое трудно прочитать, как призыв «спасайся, кто может». Опять же, может быть, возможно, какая-то другая интерпретация, но я читаю там именно это. Значит, понятно, что там какие-то области не найдут особенно кого поставить под ружье, а какие-то замечательнейшим образом найдут. А теперь давайте вспомним, что у нас коммерческие предприятия, ну, скажем так, госкорпорации, тоже побуждаются к тому, чтобы создавать свои собственные военные компании, уже действительно частные военные компании. В общем, как это, какие розы нам заготовил Гименей, в общем, страшно даже и представить. Далее, значит, в этом же законопроекте у нас запрет выезжать за границу, о котором мы говорили сразу после опубликования повестки в электронном реестре, но только электронного реестра пока не существует, единственное, что единственная проблема. Значит, вот это вот изменение о возрасте, вернемся к возрасту, про который мы несколько позабыли, вступит в силу с 2024 года. То есть это все уже совсем-совсем скоро, у нас год, так сказать, перешел через свой Рубикон. Значит, все остальные части, которые не касаются повышения призывного возраста, вступают в силу с момента официального опубликования. То есть вот эти самые губернаторские армии, они у нас прям могут начать формироваться немедленно. Сейчас это все будет одобрено, и, опять же, если Совет Федерации вдруг не воспротивится, и можно будет на самом деле и выполнять. Итак, значит, что еще у нас делается? Значит, у нас есть еще законопроект, так сказать, внесенный похожим, так сказать, похожим набором инициаторов. Он также у нас говорит о том, что с момента размещения повестки в базе сразу у нас закрывается выезд за границу. Далее подписан президентом уже закон с таким же любимым нами названием о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Он принят Думой совершенно недавно, 18 июля, как раз на прошлой неделе. Значит, что там? Это поправки в закон о воинской обязанности и военной службе. С военных сборов можно будет мобилизовывать. В период мобилизации участники сбора получают статус действующих военнослужащих. Значит, дорогие слушатели, если вы раньше думали, что сборы – это экскурсия такая, это не экскурсия, со сборов вас могут мобилизовать. Значит, если вы получаете ВНЖ или гражданство другой страны, но сохраняете гражданство Российской Федерации, вы не исключаетесь из резерва. Вы в резерве продолжаете оставаться. Возраст заключения контрактов для граждан и иностранцев увеличен с 45 до 52 лет. Помним эту тактику постоянного повышения возраста как пребывания на военной службе, так и возможности туда попасть. То есть и возраст призыва повышается, возраст, когда вы можете заключать контракт, тоже повышается.
Значит, российский таким... ответ на увеличение продолжительности жизни.
Было бы у нас такое увеличение продолжительности жизни, какой у нас ответ? Значит, нам ковид тут не подпортил.
Иностранцам
тоже можно, да. Но ковид нам, так сказать, подпортил нашу личную статистику. Но да, если говорить о мировых тенденциях, то, конечно, люди живут дольше, в том числе и потому, что в большинстве своем все-таки не воюют с соседями по неизвестной причине. Значит, далее. Участие в войсковых операциях требует предварительного прохождения учебных сборов. Это вроде как, наверное, должно предохранить людей от того, чтобы их прямо сразу с мобилизационного пункта на линию боесоприкосновения везли. То есть все-таки вот эта вот учебка, так называемая, вводится в закон. Что интересно вот с этим вот законом, о котором мы сейчас говорим? Он имеет обратную силу. А знаете, с какого момента он действует? Вы вспомните эту дату. С 24 февраля 2022 года.
Потрясающе.
Закон распространяется на все правоотношения, возникшие с 22 февраля прошлого, 24 февраля, прошу прощения, 22 года. Понятно, почему, да? Смысл понятен. Далее, обещали рассказать про Росгвардию. Помните, в прошлый раз мы много говорили о Росгвардии, ей подразделение «Гром» передали, плюс 7 тысяч человек, ей, значит, там какие-то вместо оружия, теперь там написано в законе «вооружение», или наоборот, вместо вооружения написано «оружие». В общем, какая-то большая-большая филологическая реформа. Оружия, да. Да, вооружение все-таки вместо оружия, это как-то и длиннее, и, я бы сказала, более внушительно звучит. Да. Значит, далее. А возраст поступления на службу в Росгвардии. Что вы думаете, с этим возрастом происходит? Угадайте, дорогие слушатели. Действительно, увеличивается. А нет, не угадали. Извините, пожалуйста, он не увеличивается. Он вообще исключается. Исключается предельный возраст поступления на службу в Росгвардии.
Увеличивается до бесконечности.
Да. Так что теперь любой гражданин, любой муфасаил, мельхидесек, и кто там еще, может в любые свои 120 лет пойти и поступить на службу в Росгвардии. Значит, нацгвардейцы, служащие Росгвардии, находящиеся в увольнении, могут быть призваны как на военную службу, так и на службу в полиции, если вдруг государство такое вздумается. А далее, бывшие сотрудники внутренних дел, СОБР, ОМОН и другие подразделения смогут заключать краткосрочные контракты на прохождение службы в Росгвардии. Значит, если сотрудники Росгвардии получили ранения, увечья и травмы, то они имеют право теперь продолжать службу по своему желанию. Слушайте, от Росгвардии вас не избавит ничего, только смерть разлучит вас. Ни старость, ни ранение, ни даже госнаграды совершенно не являются препятствием между, так сказать, не могут встать между вами и Росгвардией. Что еще интересно, кстати, к вопросу о федерализации, которая у нас таким удивительным образом идет. Органы власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут софинансировать расходы, связанные с охраной общественного порядка в отношении Росгвардии, так как это сейчас можно делать с МВД. А это вот эти вот охранные предприятия. То есть Росгвардия у нас и так главный оператор, так сказать, по охранным предприятиям. Вот теперь местные и региональные органы власти могут им немножко денежек тоже как-то добавить. Депутат Хинштейн, главный апостол, я бы сказал, паладин Росгвардии в Государственной Думе, говорит, что поправки это необходимы для того, чтобы более опытные кадры шли в Росгвардию. Ну, наверное, трудно сомневаться, что так и будет. Значит, на мгновение, отвлекаясь от законотворчества, хотя все равно нам придется к нему вернуться, мы помним с вами нашу, так сказать, наш двуединый сюжет, пост, так сказать, пригожинский сюжет, это награждение непричастных, наказание невиновных. Мы говорили, что репрессивная деятельность как-то не очень шустро у нас идет. Ну вот какие-то туманные генералы то ли исчезли, то ли не исчезли. По крайней мере, публично никто ни в чем не обвинен, никто никуда не снят, не уволен, не отправлен в нехорошие места. В прошлый раз мы отмечали судьбу полковника Квачкова, против которого заведено административное дело. На прошедшей неделе у нас другой деятель по фамилии Гиркин, по имени Игорь Иванович, но при ближайшем рассмотрении Игорь Вячеславович, по-моему, значит, мало того, что люди себе имена и фамилии придумывают, они себе еще отчество придумывают какие-то другие, это вот мне уже совсем трудно понять. Так вот, значит, арестован по статье 280. Что тут интересно? Значит, мы с вами сейчас не будем рассуждать о том, хорошо это или плохо, правильно или неправильно, является он политзаключенным или нет, хотя если Навальный сказал, что является, значит является. Как это? Он высказался, нам теперь уже можно не стараться.
Другое мнение у мемориала, там есть определение по закону, кто является, кто не является, но это не будем сейчас вдаваться.
Опять же, это вообще не наша тема. Значит, позиция наша в этом отношении чрезвычайно проста и примитивна. Криминализованы могут быть только прямые призывы к насилию. Никаких других наказаний за слова быть не может. Вот та статья, по которой он сидит, это и есть наказание за слова. Что здесь любопытно?
Значит, ну, прямо скажем, все-таки призывов к насилию у него было не менее чем достаточно.
Были. Но лучше бы его сажали за что-нибудь более существенное, например, за убийство людей.
Судят его не за это.
Не за это, совсем. Итак. Обратим внимание вот на какую процессуальную подробность. Он у нас арестован и обвинен по статье 280. 280-я – это призывы к осуществлению экстремистской деятельности и оправданию экстремизма. То есть это не классическая 282-я, которая собственный экстремизм, это 280-я. Почему? Почему такие, так сказать, нежности? Смотрите, если вы помните наши давние выпуски, мы говорили о том, что 282-я, славная статья, у нас подверглась административной преюдиции. То есть для того, чтобы возбудить уголовное дело по этой статье, должны быть предыдущие административные. У него таких административных приводов не было, не озаботились этим. Квачкову вот сейчас это делают. Да? Так же, как это делают многим, делали многим людям, которые там, не знаю, в митингах участвовали или писали что-то не то в социальных сетях. А у него нету, у Вячеславовича нашего. Но, кроме того, что тоже важно, 282-я – это подсудность СКР, Следственного комитета Российской Федерации, а 280-я – ФСБ. То есть, как это, своя своих не познаша, или наоборот, с другой стороны, познаша. То есть, смотрите, экстремизм – это действие, хотя это действие по тексту статьи, направленное на возбуждение ненависти. А 280-я – это публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. По-моему, это как-то еще даже стыднее, потому что не сам делал, а других призывал. Ну, опять же…
Ну, прямо скажем, он действительно призывал, например, к войне с Украиной. В этом смысле
что вообще достаточно экстремистски на самом деле. А кроме того, значит, смотрите, у него же какая у нас статья 280.1. А там у нас еще публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Вам не кажется, что в этом есть какой-то особый, так сказать, особое изящество? Давайте так.
Это правда, да.
То есть мы привыкли думать, что призывы к нарушению территориальной целостности предполагают призывы к отторжению от Российской Федерации каких-то территорий. Но ведь, с другой стороны, призывы неправомерно присоединить к Российской Федерации какие-то территории тоже являются нарушением или призывом к нарушению ее территориальной целостности. Территориальная целостность Российской Федерации состоит в ее международно признанных границах. Все остальное, как сообщает нам следователь ФСБ, это экстремизм. Мы, кстати, сейчас увидим с вами чуть позже, к чему приводит вот этот вот самый неуместный экстремизм по захватыванию несвойственных нам территорий. От них один вред, убыток и никакой пользы.
Хорошо, что Федеральные службы безопасности не вспомнили статью «Развязывание агрессивной войны».
И такая у нас есть статья, а она, Миша, очень посерьезнее, чем вот эта самая 280-я. Но несерьезной является статья 280-я, может быть, последние буквально месяцы своего существования. Потому что та же самая группа депутатов, видим знакомых депутатов Картополова, Пискарева, видим орла этого Петра Олеговича Толстого, знаменитого такого законотворца, Анну Кузнецову, кстати, видим, гуманистическую такую женщину. Значит, они у нас внесли законопроект, меняющий 280-ю статью, а, как сказано в пояснении, в части установления ответственности за публичное оправдание экстремизма или пропаганду экстремизма. То есть были публичные призывы, а еще будет публичное оправдание и пропаганда. Как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности отличаются от пропаганды экстремизма? Ну, как отличаются? Эксперт объяснит.
Эксперт ФСБ все объяснит.
Конечно, конечно. На него, собственно говоря, одна и надежда. Значит, смотрите. Экстремизм вообще по тексту нашего уголовного кодекса – это не само действие, потому что действие – это, понятно, там убийство, да, там взрыв чего-нибудь или еще что-нибудь в этом роде, насилие. Для этого есть всякие отдельные статьи. А экстремизм – это возбуждение ненависти и вражды. То есть… Смотрите, у вас есть возбуждение, а есть призывы к этому возбуждению, пропаганда возбуждения, не пропаганда ненависти, а пропаганда возбуждения ненависти. Стало понятно?
Если а призыв вам… к пропаганде пока нет такого?
А публичное оправдание возбуждения? Я хочу оправдать публичное этого человека. Возбуждение. Я хочу оправдать этого человека, возбуждавшего ненависть. Я считаю, он правильно возбуждал. Нет, оправдывал возбуждение. Возбуждался и оправдывал. Оправдывал и возбуждался. А справедливости ради, надо заметить, что вот эта вот новелла только внесена, пока еще ни до какого первого чтения не доехала, вот только 18 июля зарегистрирована, и в эту сессию уже не пойдет. А более того, как сообщают нам довольно мутные, правда, источники, само, так сказать, правоохранительное сообщество как-то не уверено, что вот такая ерунда нам нужна. Значит, что, кстати, предусмотрено? Штраф до 300 тысяч, срок до 5 лет. Ну, собственно говоря, все как уже и есть. Посмотрим, как это все пойдет осенью. Вообще, надо сказать, по поводу осени. Почему осень такой важный, рубежный, я бы сказала, этап? Когда мы с вами очнемся в новом сезоне, мы с точки зрения российского электорального календаря уже вплываем в предвыборный период. В предвыборный период обычно считается, что раздражать граждан какими-то репрессивными или конфискационными инициативами нехорошо. Граждан надо радовать. А вот посмотрим. Все равно надо граждан радовать, надо им раздавать чего-нибудь. А говорят, там вот у Володина лежит где-то там под стулом какая-то пачка необычайных социальных инициатив. что-то такое хорошее, что должно граждан привести в нужное, так сказать, размягчение ума, которое позволит им правильно прийти и правильно проголосовать. Поэтому все вот это вот людоедство прикладное, оно стремится успеть. Если оно не успеет, оно может, как паровозик из Ромашково, опоздать на целую весну, опоздать на целый выборный цикл. С другой стороны, выборы пройдут, доброта будет отложена до следующего электорального цикла, и можно будет заново все это принимать. Значит, что уже принято по той же политической линии? Нежелательные НПО, нежелательные и вообще не зарегистрированные Минюстом некоммерческие неправительственные организации. Значит, что у нас тут принято? Значит, принято у нас 25 числа сегодня, уже в третьем чтении. Это, между прочим, поправки в Уголовный кодекс и уголовно-процессуальный, все серьезно. Значит, если у нас есть иностранная некоммерческая правительственная организация, которая не зарегистрирована в реестре Минюста, то иметь дело с ней нельзя. Если вы имеете с ней дело, то граждан штрафуют от 3 до 5 тысяч, должностных лиц от 20 до 50, юридических от 50 до 100. Это, видимо, для всяких ликвидированных структур типа Мемориала, Гринписа, чтобы с ними никто не связывался.
Нельзя теперь работать без юридического лица, зарегистрированного в Минюсте?
Если вы иностранная некоммерческая неправительственная организация. Но насколько вы иностранная, определят, опять же, следственные органы, понимаете?
Это и дело.
Мемориал-то российская организация. Ну, смотрите, вот Мемориал ликвидирован в России, есть Мемориал, зарегистрированный за границей. Если вы ему в России как-то помогаете, то вам, значит, вот штраф в зависимости от вашего статуса. Далее. За организацию деятельности таких филиалов уже уголовная ответственность до 3 лет, за работу до 2 лет. То есть, если вы попробуете организовать отделение Мемориала в России, то получите до 3 лет. Если вы работаете в таком филиале, получите до 2. Но есть способ избежать ответственности. Знаете какой? Донос. Да. Значит, если вы работаете в такой структуре и, так сказать, сообщили об ее деятельности правоохранительным органам, то вы освобождаетесь от уголовной ответственности. Это тоже не новость. То же самое касается нежелательных организации. Да, это не нежелательно. Я их называла нежелательными НПО, это не совсем справедливо. Это вообще любые иностранные структуры, которые Минюст не признал достойными действовать в пределах Российской Федерации. Значит, вот эта инициатива. Далее. Подписан 24 числа президентом...
Скажите, да, Михайловна, что надо минуты через две перейти к вопросам.
Вы знаете, мы постараемся. Но, значит, смотрите. Закон об иноагентах третьих лицах. О лицах, аффилированных с иноагентами. Много было по этому поводу разговоров. Вот закон подписан, он как-то стабилизировался, потому что там тоже переписывали изрядно. Мы можем о нем, скажем так, уже более-менее уверенно сказать. Значит, смотрите, этот закон ничего нового в жизни иноагентов не вносит. Говорю как иноагент. С ними все то же самое. Но теперь органы публичной власти и организации всех форм собственности должны, скажем так, соблюдать законодательство об иноагентах, а не только сами иноагенты. Они и раньше должны были. Но теперь, если они этого не делают, то они подлежат ответственности. То есть нарушение запретов, ограничений будет наказываться штрафами для организации, не для самих иноагентов, для иноагентов уже давно есть штрафы, для граждан от 50 тысяч, для организации до 300 тысяч рублей. То есть если вы способствуете тому, что иноагент нарушает свои иноагентские обязанности, то вот вы, значит, должны быть оштрафованы. Но не сразу, там сначала предупреждение. Если вы не вняли предупреждению, то тогда следует протокол и штраф. Ну, например, вы, скажем, рекламируете какую-то продукцию, произведенную иноагентом, он там поет, например, не будем показывать пальцем, песню про небо Лондона, скажем, или еще какую-нибудь песню поет. А вы не говорите, что он поет как иноагент. Вот тогда вас тоже оштрафуют. Вот, собственно, что это такое. Ну и внеплановые проверки для того, чтобы проверить, хорошо ли вы организация, соблюдаете все это дело. Для иноагентов, физлиц и организаций внеплановые проверки существуют давно. В общем, опять же, не хочу никого тут как-то успокаивать лишний раз, но вот это вот не поражает воображение, не поражает. Теперь, значит, мы быстро, стремительно переходим к хорошему. У нас должно быть хорошее. Сессия завершается. Значит, помните дурацкие разговоры про то, что всех работающих за границей обложат налогом в 30%? Принят, наконец-то, закон о единой ставке НДФЛ 13-15% для фрилансеров, сотрудников на удаленке, которые работают на российские компании. Значит, работающие по трудовому договору или ГПХ платят 13%, как все остальные. Если годовой годовой доход такого работника превышает 5 миллионов рублей, то 15%. То есть тут, по-моему, даже все, ничего не изменилось, полное равенство, неважно, где вы работаете. Опять же, работничков, не хватает ни до того, чтобы их репрессировать. Ну и, например, такое вот замечательное послабление. А между своими счетами в банке можно переводить до 30 миллионов рублей без комиссии. Вот, было до 100 тысяч, а теперь аж до 30 миллионов. Если у вас есть такие страшенные деньги, можете гонять их между своими счетами в различных банках и ничего при этом не платить. Вот так о нас, россиянах, заботятся. И самая последняя, смешная история, смешная. Мы ее уже упомянули и немножечко все-таки про нее расскажем. Это тот самый законопроект о лишении гражданства по рождению. Помните? Вот, значит, он был внесен 4 сенаторами. И какими сенаторами? Сенаторами от воображаемых территорий. Республики Крым, Донецкой народной, Луганской народной и Запорожской, тоже, наверное, чрезвычайно народной, но области. Значит, что эти граждане написали в пояснительной записке? Они написали, что новый, только вот сейчас вступающий в действие президентский закон о гражданстве, мы о нем много говорили, помним, да, он с осени вступает в действие, вводит большое количество оснований для лишения гражданства, за экстремизм, за предоставление о себе ложных сведений, вообще за всякое безобразие, но только для тех, кто гражданство России приобрел, а не для тех, кто его получил по рождению, либо, что называется, вступил в него, был признан гражданином Российской Федерации. Как вы понимаете, 4 воображаемым сенаторам это обидно. Они-то второсортные граждане Российской Федерации. Второсортные они не с нашей точки зрения, а с точки зрения российского законодательства, которое установило выдающееся неравенство между гражданами по рождению и гражданами с приобретенным гражданством. Вот пусть, сказали 4 сенатора, так же плохо, как и нам, будет всем. У них, я думаю, украинские паспорта тоже припрятаны где-то. А вот поэтому, в общем, что называется, интересно. Так вот, сенатор Клишес, которого мы сегодня не перестаем хвалить, может, дальше он какую-нибудь сделает, какую-нибудь гадость, но пока он выступает как молодец. Он бросился вообще просто как берсерк на перерез вот этой законодательной инициативе и смело заявил, что она противоречит Конституции. Что интересно, она Конституции действительно противоречит. И что произошло дальше? Эти 4 отважных сенатора взяли и побежали снимать свои подписи. Это можно увидеть в карточке законопроекта. Это очень удивительное зрелище. Это вообще такой признак законотворческий, когда прибавляется подписей. То есть кто-то присоединяется к первоначальным инициаторам после внесения. Это можно сделать до первого чтения. Соответственно, до первого чтения можно свою подпись снять. Вот если все побежали, все лемминги побежали в одну сторону, то это перспективный законопроект. Если они побежали от законопроекта, значит, он депрессивный. Остался один. Последний, сенатор Цеков, он, кажется, от Крыма, какого-то крымского органа власти, по-моему, законодательного. Значит, про него Клишес сказал, не называя его напрямую, что типа здравый смысл должен как-то восторжествовать, а он сказал, что нет, он не меняет свою позицию и так отважно будет сидеть этим своим законопроектом, который, естественно, никто никогда даже, я думаю, рассматривать не будет. Вообще во всей этой, критике звучит одна нота со стороны, этого сенатора и некоторых других законодателей Российской Федерации, которую я заметила, когда еще у нас не было вот этих вот многочисленных сенаторов, но была такая депутат Поклонская в Думе, помните? Вот я тогда за этим всем наблюдала довольно близко, и я помню, что относились к ней плохо. Коллеги, настоящие россияне. Конечно, надо понимать, что для нашей номенклатуры, в том числе законотворческой, все эти новенькие — это гастарбайтеры.
Понаехали тут.
Да. Их функция, по их мысли, у них там, в гостевом домике полы мыть, а не сидеть с ними рядом и не обладать таким же точно мандатом. Поэтому, когда можно продемонстрировать лишний раз, кто тут полноценный россиянин, а кто второсортный россиянин, которого вообще тут позвали с краешку посидеть, и неизвестно, чего дальше будет, они с удовольствием это все делают. А это, конечно, бытовой расизм, но, с другой стороны, вы знаете, нам с нашими сенаторами достаточно хлопот. Когда еще вот эта вот нещечка появляется, то, конечно, очень хочется их как-то отправить вместе с их территориями на свойственную им родину, и пусть бы они там законотворчествовали, сколько им Бог даст сроку. В общем, как бы то ни было, этой законодательной инициативы можно не опасаться, она, что называется, не жилец.
Переходим к вопросам.
Переходим.
Вопросы от слушателей.
Екатерина Михайловна, насколько можно коротко? Иван Лобзенко спрашивает вас. Слышал у Григория Юдина сомнение в том, что в данный момент в России есть общественный договор. И тут я задумался, а как мы определяем, что договор есть? Есть ли, или это некоторая аксиома одной из школ социологии?
Ну, слушайте, конечно, это одно из понятий политологических, исторических, социологических. Это не что-то, что можно пощупать. Но я бы сказала, что общественный договор существует, пока граждане исполняют свои обязанности по отношению к государству, не будучи побуждаемы к тому прямым насилием. То есть общественный договор существует, пока он не перестает существовать. Вот когда перестанет, мы это немедленно увидим. Пока он, что называется, трещит, но еще держится. Он видоизменяется на глазах. То есть раньше он был, опять же, что такое договор? Это может быть не очень счастливый термин, потому что договор предполагает какую-то договоренность сторон. Вот две стороны сели, обсудили и согласились. А это скорее статус-кво. Такое положение вещей. То есть раньше оно состояло в том, что начальство занято своими делами, мы своими. Теперь он состоит в том, что начальство привлекает нас к своим делам, без нас не может, но платит нам деньги. И старается нащупать такую грань, за которой граждане уже раздражаются, и их особенно не раздражать. Это временное такое явление. Новый общественный договор с элитой состоит в том, что да, мы вас отрезали от нормальной жизни, и от ваших капиталов, и от вашей собственности за пределами России, но мы вам дадим заработать здесь, внутри России, и на новых территориях. Вот пока так. Поэтому я думаю, что он пока мест есть. Пока еще, по моим наблюдениям, он пока держится. Он неформулируемый, но функциональный, по крайней мере, пока.
Следующий вопрос из YouTube-канала «Бильд на русском». Законопроект о ПНИ обсуждается в основном в либеральных кругах, хотя он касается всего общества. Почему граждан, которые вяжут защитные сетки, сердобольных старушек, отправляющих на фронт носки, вообще не слышно? Неужели им не жалко бедных детей в интернатах?
Они не знают об их существовании. Они считают, что в интернатах содержатся опасные психи, что если их выпустить или плохо охранять, то они поубивают всех топором. Это, в общем, плоды и советского невежества, и последующей вполне такой медийной политики, которая акцентировала, например, внимание на любом факте, когда человек, совершивший преступление, стоял до этого на психиатрическом учете. То, что подавляющее большинство насильственных преступлений совершаются людьми совершенно нормальными, никогда ни на каком учете не состоявшими, и в особенности настоящие преступники, то есть социопаты, никогда не пойдут даже к психиатру. Они тестирование любое пройдут, с ним все нормально. Они убьют, отравят, обманут сознательно. Вот это преступный тип. А люди с ментальными нарушениями становятся жертвами преступлений, а не, собственно, преступниками. Но граждане ничего об этом не знают. Они не знают, что под их ногами такая тонко присыпанная бездна, и стоит им подвернуть ножку, они провалятся туда. Возврата оттуда нет. Я тоже, как и все остальные, кто это смотрел, с тяжелым чувством смотрела эту запись Нюты на комитете, когда она пытается их убедить не голосовать за эти новые поправки в закон о психиатрической помощи. У меня там есть отдельный элемент печали, потому что никому нет до этого дела, но я помню депутата Жукова, который там ей говорит: «Зря вы на нас сердитесь, Анна Константиновна, вы просто недостаточно хорошо прочитали законопроект». Господи, на кого же он стал похож? Я помню его другим. Но он давно испортился, когда его отправили в качестве члена правительства Олимпиадой заниматься. А это было тухлое дело. Вот там уже, так сказать, там дьявол уже ходил по всему периметру. В общем, если бы немножко больше просвещения, граждане куда больше были бы озабочены этим вопросом.
Последний вопрос. Вы неоднократно упоминали, что нельзя преуменьшать роль символа в политическом. Прокомментируйте тогда, пожалуйста, в данной связи визит Путина и Лукашенко на ВЛАМ.
Раньше на Афон ездили, а теперь это недружественная страна. Уже и до Афона-то не добраться, поэтому поедут на ВЛАМ. Ну, слушайте, да, я думаю, что это действительно такое демонстративное действие. Главное, оба православные до невозможности. Что Александр Григорьевич просто столб веры, подвижник, святой, что наш главнокомандующий Верховный. Ну, хорошо, вот два советских пенсионера поехали на экскурсию. А помните, при поздней советской власти это была даже такая форма, знаете, интеллигентского эскапизма, почти такого протеста, вот эта вот любовь к северам, поездки на Соловки, поездки на Валаам, на Белое море. Там было такое все русское, такое подлинное, такое негородское, но при этом как бы такое франдюрское, но разрешенное все-таки. Вот, кто там в Коктебель ездил, типа как бы к Волошину практически, как белогвардеец в некоторой степени, а кто вот ездил на север на Валаам, почти как, даже не знаю кто, почти как старообрядец. Ну вот и эти тоже туда же, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Что тут скажешь?
Ну а мы в этот раз прощаемся на несколько недель. У нас традиционный летний перерыв, правильно?
Значит, смотрите, уверены ли мы в бедной жизни нашей? как спрашивал герой Бориса Годунова. Не уверены, но пока план такой. Значит, мы сегодня провели вот это вот глубоко обзорное занятие. А мы хотим 3 вторника пропустить, которые вот будут в августе, и вернуться 22 августа. На 22 августа у нас намечены какие-то необычайные совершенно акции на пленэре, но об этом мы расскажем позже, да? Да, намечены?
Да нет, мы можем уже сказать, что мы 22 августа в Берлине собираемся действительно сделать публичный выпуск такой, где будут зрители, это будет на свежем воздухе. Вы можете пройти по ссылке в описании и узнать, как туда попасть.
А, уже даже так, да? Уже есть какие-то трудности?
Да, да.
Ладно,
узнать,
может,
как туда попасть.
Может, я тоже пройду по ссылке и узнаю, как туда попасть?
Обязательно. Ну, давайте скажем, что там перед тем, как выйдет программа «Статус», еще будут Рома Либеров, там будет Армен Захарян. Там,
да вы что?
Да,
вот это да,
да,
да, красота какая. Да, я тоже приду, раз такая программа увлекательная.
Обязательно.
Хорошо.
Ну, в общем, там много
это,
всего
это будет 22-го, так будет не каждый 22-го. Раз. Это только 22-го, это по нашему замыслу открытие 7-го сезона. У нас
так
сериал
точно.
Такой по американскому образцу, мы почти как Симпсоны, мы хотим быть как Симпсоны, это наша амбиция. Вот столько мы хотим сезонов. Вот, значит, если, дорогие слушатели, случится какая-нибудь безобразие, которое случается, мы выйдем в эфир, где бы мы ни были. Вот видите, вот мы сейчас как выходим? Из разных мест. В прошлый раз выходили из разных мест. Нас этим не напугаешь. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стране любой. Но мы очень надеемся, мы страшно рассчитываем, что этого все-таки не понадобится делать. Хотя, конечно, мы всегда рады вас видеть по любому поводу. Спасибо вам большое за внимание.
Всем пока. 3 лайка можно поставить, не забывайте. До свидания.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».